Читаем два текста Священного Писания. Первый записан книга Левит, 14 глава, с 33 по 36 стихи. И послание апостола Павла Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава, 18 стих. Итак, книга Левит. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву, проказы на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник и осмотрит дом». И первое послание Фессалоникийцам апостола Павла, где он говорит следующие слова: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь». Когда мы читаем с вами книгу Библию, то мы знаем, что пять книг были написаны, это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие», были написаны Моисеем и потом уже переданы сынам Израилевым. И потом мы уже с вами вот сейчас имеем этот канон, можно так сказать, Ветхого Завета. Вообще удивительно, что книга «Левит», вот от многих я слышу, что там ее читать? Она, в общем-то, ну ничего там такого нету интересного, так образно говоря. Она перечисляет порядок жертвоприношений, какие должны быть жертвы, какие должны быть животные. Был установлен порядок священного действия, во что должен священник одеваться, как он должен заходить и выходить, какие совершать вот именно эти, мы скажем, современным языком требы, связанные именно со скинией собрания жертвоприношениями. В этой книге описана нечистота человеческого, излияние. В этой книге описывается вообще от состояния, как относиться к такой, знаете, невероятной тяжелой и очень сложной болезни проказа. И вот когда читаешь книгу «Левит», обогащаешься тем не в познании вот этого порядка, а в том прообразе, который Дух Святой заложил именно в этих книгах, пяти книгах, прообраз будущей жертвы во всех тех жертвах. Вот если бы сегодня заняться вот исчислением того количества жертв, принесенных до разрушения второго храма, мы даже себе и представить не можем. Вы знаете, это, наверное, сотни миллионов, а может быть даже и миллиарды. Сколько было принесено жертв, которые указывали на будущую жертву? И как говорит Священное Писание словами, устами апостола Павла, что закон был детоводителем ко Христу. Я вот так думаю, какая милость Божия, что вместо меня было принесено такое количество животных. Вы знаете, на самом деле, когда человек согрешал в Ветхом Завете, он должен был принести жертву за грех по своему социальному положению разную жертву. Кто был богатым, он должен был принести вола. Кто был среднего достатка, должен был принести овна или козла в жертву за грех. А кто был бедный, он мог принести всего лишь навсего что-то такое, знаете, самое малозначимое – птицы, чистых птиц. И вот когда читаешь, вот эти 13 по 15 главы книги Левит, здесь описывается об очень страшной болезни под названием проказа. Мы не будем говорить о ее физических влияниях на организм человека, потому что именно на самом деле здесь речь идет о проказе как прообразе греха и ее влияния на нашу с вами жизнь. Не как болезни физической, а как болезни духовной. Потому что главное здесь речь идет о природе греха и о его последствиях, в которые отражены прообразно вот под этой болезнью проказа. Проказа означает пораженный. Итак, проказа – это следствие, можно сказать, греха и одновременно сам грех, но выражен вот в такой форме именно болезни проказа. Что удивительно, что в Ветхом Завете мы можем не раз встречать такие выражения, которые говорят о нечистоте народа. Я хочу прочитать один из них. Этот текст записан у пророка Исаии, первая глава, такие слова, 5-6 стих. Он говорит так, Бог говорит Исаии: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем». То есть такой удивительный вот прообраз Бог говорит Исаии о состоянии духовном народа Израиля, что выражается вот в этих формах проявления самой духовной проказы. И он говорит: во что вообще вас еще бить? И вот исследуя 14-15 главы Левит, мы можем увидеть и узнать, на что вообще похож грех вот в виде проказа. Я советую вам, почитайте дома эти 2-3 главы. И удивительно, как Бог велит относиться к этой проказе болезни. И ни одна из всех обязанностей священника того периода, возложена на него, ни одна из обязанностей и ни один из вопросов не требовал такого тщательного и внимательного определения наличности верного лечения от проказа. То есть священник, мы прочитали малую часть здесь, мы потом еще прочитаем этот текст, его задача была вообще уникальная и очень тяжелая была задача его. Определить вот эту форму болезни проказа. Какая она? Распространяющаяся или не распространяющаяся? Вообще, какие могут быть последствия? Почитайте дома, интересно. По крайней мере, для меня я обогатился, размышляя об этих трех главах. Хочу поделиться некоторыми мыслями. Священнику приходилось тщательно соблюдать два условия. Первое. Охранять чистоту общества, собрания израильского народа. Именно от проказы, от категории поражающей проказа. Второе, в то же время соблюдать милосердие, которое не могло допустить исключения какого-либо члена из израильского общества без наличности проказы как таковой, потому что проказа, она была как таковая, как проявление последствий ее влияния на одежде, на теле человека и на доме, в котором жил человек. И вот священник определял, чист или нечист человек, который был поражен этой проказой, его одежда, его тело, его дом. И в то же время святость Божия, она не могла допустить, чтобы человек, подлежащий исключению, пребывал в обществе, потому что влияние проказы могло именно произойти так, что все общество могло заболеть. Я очень рекомендую, почитайте дома весь этот порядок того исследования, которое должен был проводить священник. Иначе проказа могла распространиться и заразить все общество, если не было предано ей такого, знаете, исследования. Какое это отношение сегодня имеет к нам в какой-то степени? Имеет в духовном плане. И вот Павел пишет, я не буду говорить, о чем он там, мы почитайте дома сами, но в 5 главе Коринфянам Он делает некую такую аналогию, когда говорит в 5, 6, 7 стихе, он говорит так: «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан на нас». То есть, когда мы начинаем наш духовный путь после рождения свыше, мы на самом деле настолько становимся очищенными, и если вдруг в жизни нашей появляется какой-то грех или согрешение, то есть вероятность того, если он не исповедан и не оставлен, он может заразить нашего духовного человека полностью. И вот это заражение, если мы не осознаем, оно может отразиться на церкви. И вот здесь вопрос, как поместная церковь, если она вдруг легкомысленно относится к греху, как это будет влиять на всю ее последующую духовную жизнь? Будет. Павел говорит, малая закваска заквашивает все тесто. Вот в этих трех главах слово «нечистый» встречается более 45 раз. Буквально здесь, в общем-то, несколько страниц, но эти три главы отражают вот эту суть нечистоты, которая выражается в этой болезни, выражалась в этой болезни проказа. Исаия будет писать потом об этом такими мыслями, делясь именно с народом Божьим. Он говорит, все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер уносит нас. То есть вот такое он делает сравнение о влиянии нечистоты на человека, духовное влияние. И вот в этой 14 главе я хочу прочитать три стиха, вот выражающие участие опять священника в опознании этой нечистоты. 44 и 46 стихи 14 главы написано: «То священник придет и осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должен разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вывести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера». То есть вот такое определение, когда происходит вот это влияние проказы на весь дом, не только на одежду, не только на тело человека. И вот в этих трех главах очень часто повторяются такие слова, такое выражение. «Священник осмотрит». Священник мог руководствоваться ничем другим, но только словом от Бога. Не мнением кого-то, не мнением другого. И вот даже сейчас в наше время иногда, я опять, может быть, повторюсь и скажу, некоторые говорят, а у меня другое мнение. Я не считаю так. Я вот считаю так. Вот в культуре того времени было так, а теперь другое время. Или, может быть, что-то такое, я не говорю конкретику, я говорю в общем, в том отношении, что мы сталкиваемся с этим. Что иногда член церкви оправдывает свой грех, который он сделал, и не осознает его, или не хочет осознавать, или не хочет оставлять этот грех. Здесь в этих главах отмечается о проказе в условиях, когда они шли по пустыне. Это был вообще особый период времени, 40 лет, когда они ходили по пустыне, и проказа сопровождала их, она проявлялась в их жизни, как мы уже говорили, на чем и в чем. И вот здесь есть такое удивительное, такое не сравнение, а участие в том, что должны были принесены две чистые птицы, если человек был бедным, и его посетила эта проказа. И вот он должен был принести священнику две чистых птицы. И вот когда размышляешь, читаешь об этом, то можно понять, что это прообраз представления собой, представляет собой смерть и воскресение Христа. Одна птица умирала за нечистоту человека в доме или на нем, или на одежде его, а другая, она отпускалась на свободу, то есть прообраз. Одна умирала, а другая именно оставалась жить. И как наш Господь? Он умер, а потом воскрес. То есть умер за грехи и воскрес для оправдания нашего. То есть живите, он говорит, веруйте в меня и в Отца моего веруйте. И будете жить. Не раз говорится об этом в Новом Завете. Поэтому сравнение вот такое. Я прочитаю из этой главы 30-32 стих, связанный с этими птицами. Это 14 глава. Здесь сказано так. «И принесут одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого. На того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую за во всесожжение, вместе с приношением хлебным, и очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет недостатка». То есть учитывалась социальная составляющая человека, который был поражен этой болезнью. Я вот так думаю, как милостив Господь к нам. Как милостив, что для него важно было, да, принесение жертвы, но в этой жертве должно было быть осознание. Не сама жертва. Где-то в Исаии, кажется, мы читаем о том, что я, говорит, устал от ваших жертв. От ваших возлияний, они мне не нужны. Все это мое. Вы думаете, что? Вы этим самым оправдаете себя? Вот я хочу в размышлениях вот вернуться к этому тексту, с которого мы начали наше размышление. Давайте еще раз прочитаем с 34 по 36 стихи. Обратите внимание, когда войдете в землю ханаанскую, да, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказа на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме, после сего придет священник осматривать его». То есть дом, и там дальше описывается, определяет он, что это от времени, там, 7 дней давалось на то, чтобы определить, эта язва будет дальше продолжаться или нет. Если будет, то выламывалась часть стены этого дома. Если после этого выламывания опять все замазывалось и побелилось там и все прочее, если вдруг язва оставалась, то вообще ломался весь дом полностью и выносилось на нечистое место. Вы знаете, в наше время есть случаи, когда наши квартиры могут признать нежилыми. И причина, почему это место нежилое, как говорят, санэпидемстанция определяет, нельзя жить в этой квартире или в этой комнате, она поражена плесенью, язвой. Это интересно. Я знаю этих людей, они ходили, добивались, то, чтобы признали эту, наконец, квартиру нечистой. То есть санэпидемстанция потом дала свое заключение, и нужно было после этого добиваться замены этого жилья. Это было в советское время. Вот нечто здесь подобное в том отношении, что речь идет о том, что в Ханаане, в который они пришли, а ведь говорится об этом, что это земля, в которой, Бог сказал Моисею, земля, в которой течет молоко и мед, кажется, слышите, рай на земле, приходи и живи. И вот я задаюсь вопросом, А вообще что это? Для чего Бог вот так говорит, когда вы войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, я наведу язву проказа на домы в земле владения вашего? Что это? Какие причины? Этого не описано. Сказал Бог, я наведу проказу. Это говорит о том, что болезнями или болезни, которые были в Ханаане, стояла под власть полновластная Божья рука. Болезни, которые мы проходим, Бог не только знает о них, но Он и участвует, допускает ту или другую болезнь. Да, иногда по нашей собственной вине, по нарушению каких-то элементарных правил санитарии или еще чего-то другого, или, может быть, возраст. Здесь много можно говорить на эту тему, но суть в том, что именно за всем этим в жизни верующего человека непосредственно стоит Бог. Почему? Потому что написано даже в Новом Завете, что все волосы ваши сочтены на голове, и ни один из них не падает без воли Отца Небесного. Вы знаете, какая глубокая параллель и тайна вот нашей принадлежности обществу Господню в лице Церкви. Бог является в Иисусе Христе главой Церкви, и Ему не все равно, чем живет поместная община, как она ходит пред Богом, насколько она верна Ему, и насколько можно, образно говоря, допустить ту или другую болезнь. Но для чего вопрос остается открытым до времени? Есть ответ и в Ветхом Завете. Мы сказали Новый Завет, все волосы сочтены. А вот в Ветхом Завете мы читаем в книге «Исход» такие слова. Господь сказал, кто дал уста человеку, кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли, говорит Господь. А Второзаконие, 32 глава. Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю, оживляю, я поражаю, я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. То есть Бог принимает непосредственное участие в жизни общества израильского и в жизни церкви своей. Он принимает участие в жизни всех живущих на земле. Даниил говорит, что Бог... Он регулирует историю человека, 2 глава, с 20 по 22 стих книги Даниила. Но во всем этом принадлежность к обществу Божьему, народу, она имеет основание Бога вот так говорить с нами. Вы знаете, мы иногда получаем записки разного характера. Кто-то благодарит Бога, что он... Ему сделали операцию, и все хорошо. А кто-то пишет о том, что вот, ну все делаю, как врачи прописали, ничего не помогает. И вообще не могу понять, что этим Бог хочет сказать мне, почему это у меня. И тогда мы скажем, что у Бога были и есть свои цели для этих бедствий, и с проказой, и не только, как это бывает в жизни верующего человека. Причины, бывает иногда Бог открывает нам, а бывает нет. Непонятна причина. Да и однозначно, в случае с Израилем, народ принял во внимание вот этими наглядными уроками, что значит святость Божия. Что Бог не терпит нечистоты, потому что Он святой. Мы говорили в прошлое воскресенье о качествах Бога, о Его, одно из качеств природы Его – святость. Знаете, в одном из посланий Павел пишет, что это были образы для нас, а описаны наставления нам, достигшим последних веков. Мы очень часто слышим в последнее время, да это Ветхий Завет, а вот в Новом Завете благодать. Все правильно, благодать на благодать. Но в этой благодати есть то, что Бог не может терпеть нашу нечистоту. Не может. И отсюда возникает вопрос к нам, как мы принимаем или воспринимаем события, случаи, невзгоды, беды, проблемы в нашей христианской жизни, вообще как мы к ним относимся. Я когда готовился к этой проповеди, думаю, ну как связать с Новым Заветом все это? Какой текст прочитать? И вот лег этот текст послания Фессалоникийцам. Давайте еще раз прочитаем его. Здесь написано так. «За все благодарите, ибо такова есть воля Божия во Христе Иисусе». Иногда мы знаем причины происходящего. И мы начинаем по-своему выстраивать эту модель вообще нашего отношения, нашего подхода к этому. И внутренне нет ответа до конца. И тогда что делать? Роптать? Вызывать недовольство, огорчать Духа Святого? Что делать? И вот Павел говорит, что делать. За все благодарите. Потому что такова воля Божия о нас с вами, братья и сестры. Она удивительна в том отношении, наш ум не может объяснить логически всего, что мы сделали в этой жизни ошибок и последствий их. И мы еще хотим, слышите, благодати Божией. И объяснить не можем. Тогда ответ один. Благодари. Ты сейчас не понимаешь этого. Не понимаешь. И не поймешь, потому что ты не готов понять, почему Бог ведет тебя таким путем. Для чего Он так все это допускает? Мы правильно делаем, когда мы сокрушаемся. Мы правильно делаем, когда мы исповедуем. Когда мы даже целый список определяем в нашей жизни и думаем, не является ли это причиной грехов нашей юности, нашей молодости. Нашего какого-то неправильного подхода, решения. И все это может быть. Все это может иметь место быть. Но есть одно «но», которое никак не может наш ум уместить. Что за всем этим, сделанным нами в нашей жизни, за всем этим стоит Бог, который силен помочь и который даст силы, преодолеть и осознать, потому что написано, ничто нечистое не войдет в небеса, в его церковь туда. Ничто нечистое. Поэтому он допускает, чтобы мы осознали и не думали о себе, что мы такие боги, в кавычках. На самом деле возникает вопрос вообще, как дальше? Как дальше? Как мне непосредственно относиться вот к этим словам «за все благодарите»? Тогда что, не делать никакой оценки? Просто сказать «за все благодарите», а внутри, может быть, кипит все. Недовольство, может быть, что-то еще. Но Писание говорит, слышишь, забудь ты это. Да не поймешь ты, если я тебе даже и объясню. Ты поблагодари меня, потому что такова воля моя о тебе. Что удивительно, вот если во всех тех видах проказы есть какое-то, знаете, логическое даже порой объяснение, то вот в этом виде проказы, как здесь сказано, я наведу язву проказа на домы в земле владения вашего, и задача священника была только определить, это все-таки временное такое, знаете, короткое пребывание, то есть она не считается нечистым, возможно, она имеет какую-то нечистоту, но оно пройдет. Или все-таки нужно ломать весь дом. То есть менять все в своем внутреннем человеке. Все изменять. Приоритеты, образ жизни, все. Это, наверное, и есть покаяние. Когда наш нечистый дом нужно полностью разрушить и выбросить его. И начать строить новый. И Писание говорит устами, сердцем апостола Павла, «Все творю все новое, новое». Поэтому, братья и сестры, я предлагаю нам продолжить наше размышление в домах наших, в сердце нашем. Вот на этот текст, говорящий нам о том, что Бог наведет язву на домы в земле владения вашего. И этот перечень и та тех ожиданий и задача священника, если пришел член церкви, помочь ему очистить его дом, признать вот эту часть проказы чистой, или она впоследствии отразится на его духовном жизни, на его духовную жизнь. Но вы знаете, что печально? Что не все мы идем, чтобы исповедоваться. А Яков подводит черту такую, говорит, исповедуйтесь друг при другу. Не обязательно ходить к священнику, потому что мы царственное священство в самой концепции вот новозаветнего построения. Не обязательно, мы члены тела друг другу, и у каждого из нас есть своя обязанность, и каждый из нас, Павел пишет Галатам, понесет свое бремя. То есть мы должны разделить нужду нашего брата и сестры, если он пришел и делится со мной, оставив за собой эту тайну, тайну исповеди, мы скажем, или еще что-то. Поэтому я предлагаю закончить наши размышления и продолжить их дома, рассудив, что Бог хочет сказать всему тому, что происходит сегодня у меня и у тебя, брат и сестра. Что Бог хочет этим сказать, и насколько ты и я готов, чтобы сказать вот этими словами апостола Павла. Не просто формально, нет-нет, а сказать, ибо такова твоя воля обо мне, Отец Небесный. Я благодарю тебя за это, потому что в этом есть твоя воля. Ты не дашь сверх сил. Да, я делаю ошибки, я спотыкаюсь, я падаю. Иоанн пишет, я согрешать могу, но я имею силу встать и идти за ним дальше. В этом есть разница между людьми, рожденными свыше, людьми, признающими Бога. Вот к нам друзья пришли посетить нашу церковь в плане, наверное, истории города Москвы. Друзья дорогие, все это интересно. Нашему братству больше 150 лет. Вы пришли в церковь исторического такого, можно сказать, масштаба евангельского движения. Но я не думаю, что вы пришли сюда просто так, по программе. Это не случайно. Я хотел бы вас обратить в ваш взор, чтобы вы искали Господа. У Него нет случайностей. У Него нет случайностей. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, я наведу язву проказа на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. И если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома стоит из зеленоватых или красных пьямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома, запрет дом на 7 дней. И вот там есть дальше перечень. И конечный перечень, если язва все-таки остается, дом разрушался. И вот дальше сказано, я хочу конец уже прочитать. Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы узнать, когда это нечисто и когда чисто. Вот роль священника и вот роль нашего внутреннего священства к самому себе, к своему телу, душе и духу. И здесь Господь говорит, вот закон о проказе. Да даст Господь милость, чтобы проказа не поразила, самое главное, нашего внутреннего человека. Болезни они будут и сопровождают нас, и нам не понять, почему или для чего такая может быть болезнь. Для чего один уходит 59 лет, а другой 90 лет уходит. Для чего все это? Но, Павел говорит, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь.